от грозной и душной пестолевой тяжести с наслаждением возвращались к обыденной легкости, как будто проснувшись, потягивались, расправляли члены и торопились наверстать упущенное. Говорили о последнем параде, о чинах и производстве, о танцовщице Истоминой и закулисных шалостях гвардейцев, о Семеновой, которая провалилась на медне в Лобановской Федре. Спорили о цыганках, фешке и малярке, кто лучше поет, почти с таким же увлечением, как только что о республике и монархии. Чимбиряк, чимбиряк, чимбиряшечки, с голубыми вы глазами мои душечки! — пел Бестужев, подражая Фешке. Затянули хором: «Отечество наше страдает под игом твоим, о злодей, коль нас деспотизм угнетает, то свергнем мы троны царей, свобода, свобода, ты царствуй над нами». Кюхля пошел плясать казачка и растянулся при общем хохоте. Якубович произнес речь: «Господа, я не хочу принадлежать ни к каким тайным обществам, чтобы не плясать по чужой дудке. По моему мнению, один человек решительно полезнее всех обществ. Я жестоко оскорблен государем. Разве вы не знаете, зачем я проживаю в Петербурге? Разве не написано на лбу моем кровавая причина?» Сорвал повязку с головы и, вынув из бокового кармана полуистлевший листок, штабной приказ по гвардии с чином капитана вместо полковника, помахал над головой: «Вот пилюля, которую 8 лет ношу у ретивого. 8 лет жажду мщения, ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем, делайте, что хотите, созывайте ваш великий собор и дурачьтесь досыта». Выслушали молча и заговорили тотчас о другом. Где бы провести остаток ночи? В красный ли кабачок закатиться на тройках или по соседству в фонарный к дамочкам? Но говорили уже вяло, со скукою. Сразу устали, опьянели и отяжелели. Веселье потухло, как бледно-голубое пламя пунша в бледно-зеленой тусклости утра. Затянули еще раз на прощание, но тоже со скукою: «Отечество наше страдает, то свергнем мы трон и царей». И опять: «Чимбиряк, чимбиряк, чимбиряшечки, с голубыми вы глазами мои душечки». Один в кабинете, забившись в угол дивана и закрыв лицо руками, сидел Адоевский. Голицын подошел к нему. Тот услышал и отнял руки от лица. — А знаете, князь, — проговорил он, и Голицыну казалось, что слезы у него на глазах, — ведь Пестель-то прав. Стыдно, боже мой, как стыдно и гадко все. Ничего не будет. Болтуны несчастные. Наделала синица славы, а море не зажгла. Голицын молча простился и вышел на улицу. Светло, тихо, пустынно. Внизу опрокинутое в мойке белое небо, и вверху оно же белое, слепое, как остекленевший глаз покойник. Серая каланча над серою съезжью, у полосатой будки сонный будочник, грохочущие телеги со смрадными бочками, ругань двух пьяных гуляк у трактира с красным фонариком и гул барабана вдали, должно быть, на гауптвахте зорю бьют. На углу Вознесенской нагнал его Рылеев. Долго шли молча. — Ну что, как? — начал было Голицын, но тот замахал на него руками. — Да уж не говорите, скверно. И опять молча пошли по светлой, тихой и пустой, точно вымершей улице с белым небом вверху. Вдруг оба вздрогнули. Могучий звук прокатился одиноко в мертвой тишине, задрожал, как задетая у самого уха струна, и медленно замер. Первый, второй, третий, и весь воздух наполнился медленно мерными медными гулами. У Вознесения благовестили к заутрене. Остановились, прислушались. — Да, ничего не будет, ничего не сделаем, — — заговорил Рылеев, как будто повторяя то, что говорил Благовест. — А все-таки надо начать. Раздастся глаз свободы и разбудит спящих. Говорил, как всегда, высокопарно, торжественно, но не в словах, а в лице и голосе его что-то было такое же простое, правдивое, как давеча у Пестеля. Голицын положил ему руки на плечи и заглянул в лицо, бледное, в бледной тусклости утра, точно мертвое. — Да, начать надо, — произнес и он, как бы отвечая на то, о чем спрашивал колокол. — Хотя вы и не верите в Бога, а помоги вам Бог и нам тоже. Обнялись и поцеловались молча. Когда Рылеев ушел, Голицын долго еще слушал Благовест, потом снял шляпу и перекрестился с молитвою, с которой благословила его Софья. «Сохрани, помоги, помилуй нас всех, Господи, спаси, Матерь Пречистая». На следующий день у полицейского моста на Невском встретил он Пестеля. Лица не видел, шел сзади, но узнал тотчас же. У Пестеля под мышкой был сверток, должно быть, персидская шаль, подарок сестре. Нагнав его, Голицын пошел рядом, но Пестель не замечал его и продолжал идти, не глядя по сторонам. Лицо безжизненное, взор невидящий, шаг размеренный. Кажется, будь на дороге яма, не остановился бы, как пущенный в ход автомат. Солнце пекло уже по-летнему. Тощие липки бульвара, едва распускавшиеся, кидали слабую тень. Пестель присел на скамейку, снял фуражку и вытер платком пот со лба. Все еще не узнавал или не видел Голицына, присевшего рядом. — Здравствуйте, Павел Иванович. — Ах, Валерьян! — видимо, с трудом вспомнил он имя. — Валерьян Михайлович, извините, я очень рассеян, никого не узнаю. Голицын заговорил о вчерашнем, но Пестель едва слушал и отвечал неохотно, как будто думал о другом. Не рад был встрече и о своей вчерашней благодарности забыл. — А нехорошо у вас в Петербурге. Вдруг среди разговора оглянулся он и поморщился. — Жара, пыль, вонь. Я, впрочем, весны не люблю. То ли дело осень, особенно в деревне. Самая глухая осень. В самой глухой деревне. Читали вы «Утехи меланхолии»? Нет, что это? Книжечка такая старинная, мне нравится. Давеча по Невскому шел, все вспоминал. Погодите, как это? Счастливый уголок безмятежности, уединенное сельцо, мирное лоно твое в шуме осенних бурь нежит скорбный дух мой. Любезная пустынька питает меланхолию. Не правда ли чувствительно? Глупо, но чувствительно. Точно перевод с немецкого. Потому, должно быть, мне и нравится.